Коллеги, добрый день. С вами Роман Козлов и LinkMeAppSys Admins. С нами сейчас присутствует Николай Самохвалов, который выступал на конференции РИД 2019 с очень интересной темой, со сбором метрик для мониторинга PostgreSQL, представил очень интересный open-source проект. Мне очень понравилось присутствовать на его выступлении, и для наших слушателей было бы интересно послушать вообще, о чем проект. Во-вторых, услышать о том, что этот проект существует, потому что просто так, я думаю, в Гугле сейчас пока его будет достаточно сложно найти. То есть это надо конкретно знать, что искать. Вот. А тут как раз вот, возможно, благодаря этому часть наших слушателей сможет решить проблемы с производительностью на своих базах данных.
Да, всем привет, меня зовут Николай. Да, спасибо за то, что, в общем, мы это все пишем, да. Сразу поправка. Это не мониторинг инструмент, это инструмент для проверки здоровья Postgres и в совокупности сразу нескольких нод, то есть мастера и реплика, и стендбай.
А есть ограничения, сколько вот этих мастеров и стендбай? Это могут быть разные базы?
Ну, разные, мы просто проекты, разные проверки делаем, да. То есть мы, главная фишка, что мы хотим в совокупности рассматривать мастер с его репликами, потому что они связаны. Да? Угу. Хотя реплики бывают тоже разные, об этом можно отдельно поговорить, разные роли у них могут быть. Вот. И здесь, то есть Postgres сейчас очень популярен, и, в общем, конечно, его популярность уже в стартапах, допустим, она уже зашкаливает. То есть если посмотреть на вакансии Hacker News, это такой ресурс англоязычный, uh-huh. да, то посмотрите просто who is hiring каждый месяц, то мы видим, что 15%, это там в основном стартапы, да, 15% этих компаний, они упоминают, имеют в job postings слово Postgres или PostgreSQL, uh-huh. включая вакансии, связанные с фронтендом, менеджментом и так далее, то есть это удивительно. А если говорить про enterprise, то это еще пока что, ну, все еще только начинается, я думаю, вот в США. В России немножко по-другому. В России у нас хорошая, там, с 2014 года поддержка со стороны там, государственной mm-hmm. линии партии, да, есть что импортозамещение, и понятно, что
Postgres... Покупать не надо.
Да. Но Oracle. И в Америке тоже происходит отказ от Oracle, никто не хочет платить бешеные деньги, и никто не хочет сталкиваться с ситуацией, когда внезапный аудит, согласно договору, а потом оказывается, что у нас на бэкап-сервере лицензии нет, и покупаете новую версию в 3 дорого или в 10 раз дороже, иначе вам суд mm-hmm. грозит. Ну и Postgres вырос, он очень, очень уже такой mature, так сказать, по-русски-то, взрослый, да, и он, поэтому его можно использовать в серьезном бизнесе.
Сейчас уже 12-е, да, уже вышло?
Нет, 12-е выйдет осенью. 12-е бета-1 вышло.
А, вышло только
бета-1 бета. Несколько дней назад, это в продакшене еще использовать нельзя.
Угу. Вот. А 11-й как?
11-е, ну, вполне вышло себе осенью, сейчас 11.3, наверное, вышло где-то недели две назад, 7 мая, угу. 7 мая, да. И, ну, то есть 11 достигла того уровня, когда уже основные болезни починили, конечно. Вот, ну, админы, наверное, любят дождаться там 11.
Ну, что-то точка... Да, не сразу один.
Да, не точка 0. Точка 0 в начале. 0 звучит вообще нехорошо, да.
После страшно.
Да. Вот, ну, то есть я хочу подчеркнуть, во-первых, ну, не во-первых, а уже в скольких, да, что наш инструмент – это не мониторинг совсем.
Угу. Мониторинг – это аналитика прежде всего.
Да, глубокий анализ. То есть нам... Мониторинг – это тактический инструмент, это типа как дашборд, вот панельная, uh-huh. приборная панель в машине. Мы видим скорость, сколько бензина осталось, мы реагируем на насущные, срочные проблемы. Бензина, лампочка загорелась, скоро кончится, значит, надо срочно...
Ну, понятно, решить. В какую-то систему мониторинга выводим, и там, соответственно, да. смотрим.
То же самое с базами, если мы видим CPU 90%, или то и 100%, или там даже больше 50%, уже некоторые начинают реагировать и приходить смс-ки, что там, ай-яй-яй, 5 минут, больше 50%. Это все понятно, и мониторинг обязательно нужен. Но нужно также периодически ездить на ТО и не только там масло менять, uh-huh. и мы какой-то maintenance там, обслуживание
посмотреть
делать.
Посмотреть глубже.
Да, и... то есть человек подключает компьютер к вашей машине. Или же, если вот я сегодня на докладе сравнивал не только с машинами, а с людьми, то есть вы делаете УЗИ, вы не будете каждый день это делать, каждые 5 минут. Да?
Ну да, раз в полгода в лучшем случае.
Да, но это нужно делать. Если вы это не делаете, глубоко не копаете, то вы можете проспать, мониторингом это не покажет. Эти проблемы, они придут уже, когда они уже по полной и вас накрывают.
В застаревшем виде.
Ну, в полном виде, да, вот, полный рост раскрылись, а УЗИ может показать это сильно раньше, да, то есть мы видим уже что-то там уже не так. Вот, ну и, конечно, бывает, что какие-то симптомы есть, и мы можем с помощью вот нашего инструмента, который называется Postgres Checkup, это моя вторая поправка, его можно найти в Гугле. Postgres
Checkup. Но это именно надо знать его название.
Checkup, да, то есть, это не стандартное слово, хотя в медицине оно в англоязычной среде вовсю используется, это именно как health check, checkup это синонимы. То есть это проверка по списку проблем, как бы такой чек-лист на проверку. Если вы поищете Postgres Checkup, вы точно найдете, инструмент open source, развивается активно. Мы сейчас, цель каждый месяц новый релиз. Сегодня-завтра будет 1.1.
А когда один вышел?
Один вышел недели 4 назад.
Понятно, то есть это вообще прям свежий-свежий.
Ну, до этого были там ноль какие-то, там мы уже использовали несколько месяцев в продакшене у разных клиентов, но один уже можем так... Мы сделали там больше 25 отчетов, и 1.0 включает только секции наблюдения, да, то есть observations. Каждый отчет состоит из трех секций. Наблюдение, выводы и... Туду, да, рекомендации.
А выводы и туду, они будут потом постепенно добавляться.
Вот версия 1.1 уже 5 отчетов получат выводы, рекомендации. Например, если у вас версия устаревшая, мы говорим вам, что у вас немного там, если мажорная версия, например, у вас 9.3 сейчас, у вас будет там P1 совет, то есть priority 1 совет, там пока будем улучшать, но уже видно, да, P1 будет совет, который говорит, что у вас версия не поддерживается сообществом, если сейчас какой-то скроется баг, вам никто не поможет, кроме вас самих.
Ребята, мигрируйте.
Priority One – это очень серьезная вещь. То есть, если вы серьезно к своей базе относитесь, вы должны это срочно что-то с этим делать. И поэтому, да, давайте переходить на версию, которая поддержится. Если же будет, например, версия, которая поддерживается, но через год уже не будет поддерживаться, это P2 загорится.
Ну, понятно. То есть, ребята, планируйте.
Да, да. P3 – это такие, можно вообще с этим жить. Мы там по трем приоритетам очень простое. Мы вообще на Enterprise рассчитываем, мы стараемся очень все упрощать. Потому что, конечно, часто без бутылки с каким-то вопросом типа автовакуум-тюнинга ситуация сложно. То есть, мы должны много времени на это потратить.
Должен быть серьезный DBA. А зачастую в том же самом Enterprise, как происходит, есть системный администратор, который и DBA, и серваки крутит, и там девопсерам помогает, и сам девопсер тоже где-то как-то, и виртуализации всем сразу. Да. Вот. И сразу быть экспертом во всех областях, еще он и сетевик, еще и там сайтик какой-то поддерживает. То есть он физически, наверное, не может зачастую.
У нас изначально первичная цель всего этого инструмента, чтобы мы уже перестали все это ручками или какими-то там баш-скриптами гонять все эти проверочные скрипты, которые мы накопили за многие годы, чтобы это было более удобно и быстрее.
Тем более у вас специализация компании, это, я так понимаю, Postgres.
Мы решаем проблему администрирования Postgres с помощью автоматизированного, стараемся решать автоматизированного, в этом специфика, которые еще не решили облачные провайдеры или какие-то инструменты. Там. Решена проблема, допустим, конфигурирования, можно там использовать Puppet, Chef,
Ansible,
да, Ansible самый популярный. Вот, и их, ну, или там какой-то Kubernetes у вас еще. У вас это как более-менее решена проблема, если у вас облачное решение. Или если вы используете, например, Patroni, там, очень популярен сейчас. А проблема автофейловера тоже решена. Решена проблема там бэкапов, есть несколько инструментов.
Да.
Wall-G, Barman, есть PG. Backrest, есть PG Pro Backup.
Да. Бакула есть, и Бариос есть.
Это такие тоже можно рассматривать. В общем, эта проблема тоже более-менее решена. Провиженинг, бэкапы, репликация, фейловер, конфигурирование. Это все то, что на что нацелены сейчас облачные провайдеры. Они как раз делают так, что под одному там клик-клик или API-кол, да, и у нас все это уже инстанс там через какое-то время развернулся и готов. Не решено другой класс проблем, которые заглянуть, а что там внутри. То есть они, облачные провайдеры, сейчас больше стараются внутрь, это типа, они считают это application-specific questions, да, то есть
Это вопрос клиента.
Да,
то, что
да.
он развернул, пускай он там сам с этим и
но грузится. Они к этому по-любому постепенно придут и будут тоже подсказывать.
Ну, типа автотесты запускают, и, да. соответственно, вот. Клиенту приходит уже отчет готовый, что, ребят, подкрутите вот это,
да,
вот
обновитесь,
это.
Обновитесь, да. Вот у Amazon это уже есть. То есть они такие простые, банальные штуки, типа проверка версии уже начинает появляться, и они, да, там, типа, вау, какая крутая штука. Мы же сразу дальше идем, мы смотрим на блот, смотрим на используемые индексы, redundant индексы.
На запросы, вот это
на
круто.
На запросы.
Вот это, ПГТОП этот вечно любимый мною.
Да, Persistent Statements это везде есть, и на основе него мы делаем просто человекочитаемый формат. Мы делаем машиночитаемый формат, более такой...
Ну, JSON формат, да, который да, да. можно будет куда-то там еще вгрузить и уже на основании него там рисовать себе графики, например, ну, той
да,
же
да.
самой графа.
Свой инструмент, да-да-да. Ну, графики можно рисовать,
но можно... Я так понимаю, у вас будут в дальнейшем.
Да-да, мы думаем про графики, но и всякие там пай-чарты и так далее, это по-любому будет, но гораздо важнее сейчас было автоматизировать. С Persistent Statements работа, она довольно ручная и довольно такая муторная, потому что там абсолютные значения, и оно само не помнит, когда оно зарезетилось. То есть мы должны зарезетить, запомнить, когда мы это делали, или же мы должны два снапшота делать, сами считать дельты, и потом всякие производные вычислять. Вот мы это все автоматизировали и в виде трех отчетов уже сделали.
Которые... Я так понимаю, ваша работа очень сильно облегчилась именно на аудитах.
Я постоянно говорю, слушайте, у вас тормоза, давайте мы просто сейчас быстро посмотрим. Мы в прайм-тайм, когда у вас самые загруженные часы, хотя бы 10 минут расстояния между снапшотами, а лучше часик. Мы взяли этот отчет, и по нему уже очень много видно. То есть мы видим, например, что какая-то группа запросов, она потребляет каждую секунду, допустим, 2 секунды времени процессора, суммарно. У нас несколько ядер, мы уже знаем, черт побери, меньше двух vCPU или ядер, мы на эту группу запросов уже не можем выделить. То есть либо мы должны ее как-то оптимизировать, либо мы должны с этим, ну, как бы знать хотя бы, да. Это очень для capacity planning помогает, то есть мы можем понять, когда нам нужно апгрейд, или мы можем как-то его отложить и сэкономить на железе. Это такой...
Или же соптимизировать тот же самый запрос, который там у нас висит в топе, и, соответственно, показать разработчикам, что у нас тут что-то происходит такое. Это
вот
очень
свежий пример, есть такой сайт gitlab.com, и там на мастере чекап обнаружил несколько недель назад, обнаружил, что один запрос 50% времени.
Всего вообще?
Total time, да.
Ага.
И он типа, ну...
А сколько по времени?
Я сейчас точно не помню.
Но там... небось в минутах уже.
Не-не-не-не. Если у нас минуты в секунду, это означает... Вот, там, кстати, 64 ядра на мастере, да? Это хорошие инструменты такие на Google Cloud. Но если у нас уже минуты в секунду, это уже очень тяжело. То есть это, скорее всего, уже 100% CPU, LA там какой-нибудь там...
30 там что-нибудь так.
Ну, если не больше.
Там-то 64 ядра, там 64.
Тут надо понимать, что тут не совсем прямая зависимость. Секунда в секунду, это не значит, что одно ядро полностью. Мы тут не учитываем контекст switches. Иногда бывает, мы видим одна секунда в секунду. У нас, допустим, там, не знаю, 12 ядер, но почему-то не одна 12-я у нас загрузка, а побольше. Потому что потом смотрим, у нас там 100 тысяч контекст-свичей в секунду там зашкаливает. Это означает, что мы просто очень много запросов. Может быть, где-то мы там поменьше будем гонять. Вот тоже, кстати, еще один запрос был, допустим, недавно из практики, что какой-то запрос, он выполняется 2000 раз в секунду, и он без параметров. Ну, то есть параметры абсолютные. То есть его явно не... Ну, оказалось, там какой-то cron job, он
даже просто крутил что-то там.
Какой-то консюмер что-то дергал постоянно Postgres, и это совершенно никому не надо. Вот, и это просто, ну, это легко такое подсветить, увидеть и соптимизировать.
А как сейчас, кстати, были какие-то проблемы с параллелизацией запросов? А у нас в какой версии в Postgres сейчас это
в 9.6 уже 9.6. Появилось, в 10 это улучшилось, в 11 еще лучше. В 11, по-моему, по умолчанию уже
включено.
Да-да-да. Ну, я пока очень стараюсь... Ну, во-первых, у нас мало... То есть, я могу сказать...
Это надо писать, наверное, приложение под это или нет? Или он сам?
Хороший вопрос. Пока отношение настороженное. Для тяжелых аналитических запросов это хорошо. Для LTP мы пока очень осторожно с этим работаем. Стараемся по возможности не использовать, потому что иногда видим, что есть деградация
по производительности.
Вот у нас мы распараллелили. Во-первых, это не бесплатно, нужно несколько... Да. Нам потом еще надо склеить результат.
Это это дополнительное процессорное время, понятно.
В OLTP это бывает вообще и не надо, потому что проще все-таки обойтись...
С количеством ядер.
Да, да. Но есть проблема аккаунтов вечная, да, тут, конечно. Но надо смотреть как раз индивидуально.
Угу. То есть, что за приложение и во что мы утыкаемся.
Да, но это вообще это проблема разработчиков. То есть, им надо... Вот наш подход – это с помощью чекапов обнаружить проблемы. Как я уже сегодня упоминал, это уже полдела показать, ну, задать правильный вопрос.
Ну да, найти проблему или найти направление движения.
Дальше мы строим такую штуку DB-Lab. Автоматизируем эксперименты. Есть эксперименты разных классов. Есть эксперименты для DBA, допустим, они хотят апгрейд кернела сделать, посмотреть разницу.
Как это решить?
Сравнить, да. И там, кстати, вот этот анализ, он тоже очень важен. Мы можем увидеть, что какие-то группы запросов изменили свое поведение, а какие-то нет, какие-то ускорились, какие-то замедлились. Это все такой анализ двух ситуаций, очень хороший. Но мы также имеем, ну, есть другой класс экспериментов, включая специальный класс, когда разработчик, не имеющий доступ к продакшену, работает с клоном продакшн-базы. То есть, ну, это, по сути, такой стейджинг, да, и нерешенная нормальная проблема, как убрать данные, которые там, карточки и все такое, без того, чтобы физически не изменять вот сторож, потому что если вы апдейт прогоняете, это уже другая таблица.
Понятно, и это уже не та аналитика, и
все
поползло.
Поэтому у нас сейчас другой подход, мы, может быть, как бы маскировку там тоже будем делать, но мы сейчас пока вообще по другому пути идем, у нас есть Slackbot, и разработчик может планы гонять, не видя данные, он просто гоняет планы, он может там индексы какие-то навесить, он знает структуру хорошо, это его, как бы, он там уже ориентируется, и он может на продакшн-клоне чего угодно поворотить, а потом откатиться снапшотами. Либо это storage снапшоты, типа там pure storage, либо это пока что просто ZFS тоже нормально. Ну, конечно, там тайминги будут. Наши бенчмарки показывают, что ZFS помедленнее X4, грубо говоря, в два раза.
Ага.
Вот. Но снапшоты — это великая сила. 3-терабайтная база за 2 секунды откатились.
Понятно. То есть
дропнули таблицу, там что-то.
ZFS вот туда.
Он там пригождается.
На Linux?
Да.
То есть ZOL.
Да.
Благополучно. Но он сейчас уже даже в ядре, и это уже очень здорово.
Ну, он медленный по сравнению с X4. То есть, но надо понимать, что когда мы X-Plane гоняем, вот мы, вот мы нашли, с чекапом мы нашли запрос. Там отдельная проблема, которую мы вообще пока никак не решаем, и вот мы обязательно будем решать. Мы нашли запрос, Registered Statements нам ее дал, чекап ее нам как бы интерпретировал, показал, подсветил. Но мы видим группу запросов. Это абстрактный запрос, там нет параметров. В зависимости от параметров могут быть разные планы. То есть в одном случае мы указываем параметры, в которые присутствуют 90% строчек, он нам даст секскан, потому что Postgres знает, что проще уж всю таблицу прочитать. А в другом будет 1%, он сразу индекс подцепит. И просто, ну, отсутствие параметров – это сложность. И есть два подхода. Есть либо мы в логах ищем пример.
Что это было такое?
Да, иногда в некоторых компаниях все там бэкэнд-девелоперы имеют к логам доступ, но это тоже не везде, потому что в логах может быть там email и там все. У некоторых даже пароль.
Ну да, в плейн-тексте. И, соответственно, большой вопрос.
Бывают такие ситуации, у нас там PCI, там compliant, или там эти медицинские данные, все у нас. А потом бац, хранимки там какую-то очень... А потом бац, они в плейн-тексте в хранимку кормят. И если он подтормозил больше, чем log min duration statement, там, допустим, 500 миллисекунд, он уже в логах засветил пароль. Это весело, конечно. Но да, безопасность — отдельная тема. Но в логах это хорошо, если есть возможность найти. Хотя бывают ситуации, когда запрос 1 миллисекунда, но он, допустим, 2000 раз в секунду вызывается. Суммарно он реально нас очень сильно грузит. И чтобы пример найти, он не превышает вот этот порог, он в логах отсутствует. Есть другой подход – это использовать опыт.
И смотреть, соответственно, что происходит.
И смотреть на распределение. Мы знаем, что здесь у нас бывает true и false в этой колоночке, да, и чаще всего true, но иногда false. Иногда, да, главное допускать ошибку. Я, как правило, беру и худший вариант. Я вижу, тут true. В 90% строчек, да, подставляем true и начинаем оптимизировать худший вариант. Но в практике он может вообще не использоваться, иначе все легли бы уже. Такое тоже было недавно. Это большая проблема. Как вот мы думаем, что мы будем как-то к этому стремиться, чтобы показать примеры. Допустим, вот вам худший пример, вот вам лучший, а вот вам произвольный. У нас есть статистика в Postgres, мы можем оттуда достать и примерно понять, что проверять. Но разработчики обычно знают, что вот этот юзер у нас самый толстый, у него больше всего контента. Попробуем взять этот юзер ID и посмотреть на запрос с ним.
То, что понятно. Мы... Николай вопросит, а какие инструменты, вот, например, у вас чекап позволяет ли выставить, ну, например, стандартный вот этот вот PostgreSQL? Какие-то настройки, у него есть какие-то советы? Или же здесь уже на основании опыта, на основании конкретной базы данных, ну, потому что, вот, например, начинающие очень часто с этим сталкиваются, дефолтные значения, ну, они там были выставлены, не знаю, сколько лет назад, вот, и они до сих пор такими и остались.
Ну, здесь есть дефолтовая рекомендация, есть PGTune Leopard, там, UA.
Да-да-да-да.
Он очень популярен, потому что он хорошо гуглится, он даже в книжках в англоязычных упоминается. Этого достаточно очень много когда.
То есть понятно, это то есть это уже глубже, да. Это вы уже точно знаете, что вам действительно нужно подкручивать, да, какие-то дополнительные значения помимо PGTune.
Да, то есть это чисто эвристика, то есть там просто правила закоженные, очень грубая настройка, но она, эта грубая настройка уже очень хорошо дает.
А,
результат.
Кстати, с чем связано то, что PostgreSQL такой древний? Что он у нас такой вот, ну, прям архаичный даже. Его прям...
Консервативная партия преобладает. Вот большое обсуждение было, давайте автовакуум сделаем более агрессивным. Не в плане того, что он чаще будет запускаться, когда меньше мы... Сейчас он запускается, когда там 10% строчек, 20% строчек получили обновление, он запускает вакуум. 10% анализ. Очень редко, на самом деле. Для LTP, то есть 20% от там 100 гигабайтной таблицы, хотя 100 гигабайт таблицы уже надо, наверное, порезать ее и попорционировать. 100 гигабайт, 20% это 20 гигабайт. То есть у вас 20 гигабайт блота гарантированно уже. То есть у вас уже точно блот будет, потому что у вас 20% dead tuples накопились перед первым запуском автовакуума для того, чтобы почистить. Конечно, скорее всего, если у вас высокий LTP, скорее всего, автовакуум запустится для того, чтобы transaction ID wraparound превентивно убрать, и он заодно сделает и вакуум. Но, может быть, у вас не так много там, транзакций, да, и поэтому 20% блота может быть. И это, к сожалению, пока в 12-й версии вот не будет изменено, но будет изменено дефолтовые настройки. Это вакуум cost limit. Автовакуум cost limit, он говорит, там, а вакуум cost limit 200 по умолчанию, и cost delay 20-50 миллисекунд, не помню точно. Автовакуум, он наследует обычного вакуума, там такая путаница. Вот там реально без бутылки не разберешься.
Ну, там сидишь вот эти вот табличные значения, и потом сидишь. Это зависит от этого.
Автовакуум, вакуум cost limit. Минус один. Это значит, что он наследует у вакуума. Смотришь у вакуума, у него 200. Хорошо. А для человека это непонятно. На самом деле я могу перевести на обычный русский. Это значит, что при чтении вакуум больше 8 мегабайт в секунду или там мебибайт в секунду не будет. Это очень мало для SSD, да?
Ну да, вообще, это вообще ни о чем.
Поэтому рекомендация обычно 2000-3000 ставить.
Увеличивать вот. Это, чтобы это можно было.
В новой версии они сначала хотели вот как раз cost limit увеличить в 10 раз, но потом решили его оставить и уменьшить delay, потому что тогда delay там 250 миллисекунд или сколько, не помню, его в 10 раз, по-моему, до 5 миллисекунд уменьшили, потому что пусть он будет чаще это, ну, сэмплировать и нас ограничивать, это решили более тонко, ну, более гладко будет работать. И, то есть его сделали более, ему дают в 10 раз больше ресурсов, грубо говоря, для чтения ему будет доступно 80 мегабайт в руку, мебибайт в секунду, 80. Это уже хорошо.
Ну да, потому что на восьмерке, ну, он большую базу, сколько там будет?
Обычно он отставал и просто не успевал. Да, и...
У него уже там пошло все в другую сторону, а он там автовакуум.
Ну да, ну то есть грубая настройка, вот этот Leopard или кто-то там, CyberTech, у них своя версия, если они вам подскажут, более что-то крутое, это в общем, либо специалист, либо есть, конечно, всякие, вот типа есть AutoTune, это на основе машин лернинга, короче, это экзотика такая, но пока практическая ценность. У нас вообще очень интересно складывается, у нас с машин лернингом эксперименты, они показывают, что очень часто shared buffers не так уж важны, например. То есть там есть очень, то есть он очень сильно зависит от workload, от текущей ситуации. Или, допустим, maintenance work mem, это количество памяти, которое выдается на maintenance операции типа create index или там re-index, а также, так как автовакуум workmem минус один, он наследуется обычно, то для автовакуума тоже. Так вот, для создания индексов наши эксперименты показывают, что если у вас там 200 мегабайт, то переход к 2 гигабайтам вам даст улучшение процентов на 5.
Понятно. То есть не так
критично. А уже так соптимизировали core engine у Postgres, что на самом деле, да, то есть уже становится по барабану, и памяти можем не торопиться. То есть это вот у нас подход data-driven decisions, то есть мы эксперименты — это наше все. То есть вместо того, чтобы бросаться и по блокпосту, все говорят, надо maintenance work memo, у нас что-то индексы долго создаются, надо, наверное, повысить.
Надо подкрутить сразу.
А прям потом за другой задачи оставили подкрученное, там 5 гигов выставили. Зачем?
А, понятно.
Ну, то есть все нужно проверить.
Прежде всего, да, ставим значение, проверяем, как оно работает, смотрим, да, в идеале на, собственно, какие-то инструменты аналитики, и уже после этого решаем, оставляем или же работаем.
И дальше. Вот наш инструмент аналитики и другие тоже инструменты. Мы стараемся более понятным языком объяснять, что происходит, и где почитать, если непонятно. То есть мы специально, вот у нас как раз в рекомендациях, мы говорим, рекомендуем вот провести...
Ну да, потому что обычно с Postgres это такая история, ты лезешь куда-то в форумы, потом лезешь в документацию, если сначала не слазил в документацию, сначала слазил в форумы, в Stack Overflow туда, а потом уже только...
Там жжет информацию, может быть, да.
Да, а потом уже в конечном итоге это все как-то там...
Вот еще один пример. Разработчикам вот этот отчет, который вот как раз по запросам показывает, сейчас он еще не идеально, я вижу. То есть он говорит, эта группа запросов в секунду, там, или в среднем каждый запрос, допустим, он у нас 1000 буферов каждый запрос, допустим, читает из кэша операционной системы, скорее всего, из диска. Может быть, нет, может быть, да, это PGStatK, конечно, надо поставить, посмотреть. Что такое 1000 буферов разработчику? Ну, нормально, наверное. А потом он говорит, слушай, ты тут селектишь только одну строчку, а 1000 буферов – это у тебя 8 мегабайт, мебибайт. 8. То есть одна страница – это 8 кибибайт в Postgres, да, и значит 8 умножить на 1000 – это 8, блин, мегабайт или мебибайт. Вот это вот 1000-1024 – это, в общем, есть стандарт, который говорит, что нужно перестать килобайты называть, когда на 1024 умножить. Кибибайты, а кило – это кило,
тысяча.
Это строго тысяча. ISO стандарт. Поэтому противоречия везде. Даже это, ну, в Linux тоже.
Пока молчим про это.
Да. Ну, короче, в общем, когда ему говоришь, что вот у вас там столько-то мегабайт, каждый запрос фигачит, чтобы одну строчку вернуть пользователю, явно у вас что-то там надо
посмотреть.
Может, индексы там переделать.
Понятно. И у меня, наверное, последний вопросик. Какие посоветуете вот инструменты дополнительные? Может быть, какие-то там патчи, дополнения к Postgres? Вот такие, знаете, как это, швейцарский нож DBA человека, который занимается администрированием, то, что ему поможет в работе с Postgres.
Ну вот в работе именно что? Чтобы что?
Чтобы смотреть, анализировать, мы уже поняли, что. Вот. Там, например, какие-нибудь, не знаю, примеры того, что как сделать нужно, вот прям по умолчанию.
Ну вот как нужно, это тоже у нас будет пока что. Только вот сейчас либо вручную для клиентов заполняем, либо это будет вот для 5 отчетов уже.
Это уже есть.
Да. Но сложно сказать, знания размазаны, то есть они по блокпостам, по всяким там.
Ну там, например, TempDB, что с ним делать сейчас?
TempDB это же из SQL Server, от всех терминов. В Postgres нет такого термина.
Ну да, у него темповое. Все равно же у него есть темп.
Есть директория, где мы темп или файлы сохраняем. Да. Ну вот, допустим, во-первых, чекапы тоже покажут. Они, кстати, покажут, что у вас в день, допустим, или в час создается столько-то темп или файлов.
И уже сами решаете на тему, выносить ли его в оперативку или оставить.
Да, то есть наш стандартный, вот мы это видим в observations, мы говорим выводы, conclusions, мы говорим, что мы наблюдаем столько-то темп или файлов, довольно много. Это признак того, что памяти не хватает запросам, да. И рекомендации советуем рассмотреть повышение WorkMemo, но делать это аккуратно, чтобы в OM-киллер не убиться, да? Или там в слоп не уйти, в зависимости. Вот. И в принципе, ну, рецепт, опять же, понятен. Можно там... Там есть такой рецепт, когда мы просто смотрим... Тут надо анализ логов тоже, в чеках это будет. В логах мы видим, сколько размер каждый... Сколько не хватило. Мы можем уже сказать... Нам не хватает всего чуть-чуть. Давайте мы это чуть-чуть сделаем, и мы с файлом вообще перестанем работать.
И у нас это будет все крутиться в памяти.
Это очень частая ситуация. Да, то есть там 32 мегабайта стоит, на сервере, блин, там, не знаю, 0,5 терабайта. типичная вот из жизни. 32 мегабайта стоит, очень лин, мы там не выделяем лишнюю память. И мы видим, что в основном большинство запросов, им нужно там 10 мегабайт всего. Вот памяти полно.
Ну, дайте ему.
Да. Дай, ну, сделайте вы там 64 или 50, понятно, любое число.
Понятно. В общем, аналитика, есть... аналитика и уже потом принимание,
да,
принятие решения.
Да, ну, логи анализировать. Есть король анализа логов, это по-прежнему перловый PG Badger. Угу. Он, кстати, развивается не так давно, там новая версия 10-я там вышла. Там есть всякие штуки, очень много можно увидеть. Там, по-моему, то ли 50, то ли 70 отчетов.
Да, он большой.
Довольно сложно, да. Не хватает какого-то summary, который реально... Вот мы у нас ну, когда мы закончим с conclusion recommendations, мы обязательно сделаем executive summary, короче.
Для того, чтобы прям...
Вот ваши P1, вот это вот самое важное, вот вам P2 и так далее. И то есть PG Badger рекомендую. Для ручного анализа конкретной ноды я рекомендую две вещи. Первое, наш PostgreSDB, это вот такой швейцарский нож, зашли в PSQL менюшка, и там прям можем разные тоже запросы посмотреть. И второе, я рекомендую Брэндона Грега и его книжку, которая уже сколько, лет 6, и она, ну, его видео на YouTube, Брэндон Грег, про то, как Linux анализировать.
Понятно. То есть,
вот.
Хорошо.
Да?
Николай,
спасибо.
Очень здорово, мне прям очень понравилось.
Спасибо.
Мне очень понравился ваш доклад, спасибо большое.
Спасибо.
Вот. Все, я думаю, нашим слушателям тоже это все очень понравится.